Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Воссоевич рады в 275-й раз приветствовать вас на волнах Радио Петербург. Сегодня наша радиопередача будет посвящена очень любопытной теме. Мы будем говорить о караимах. И связано это с тем, что из Бенилюкса в Санкт-Петербург прибыл духовный глава караимов Западной Европы Гахам Гершом Кипресчи.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Для меня действительно большая честь. Я прежде всего хочу поблагодарить и Петербургское радио, и лично ведущего этого исторического клуба за действительно оказанную мне честь посетить это легендарное историческое здание Ленинградского, Петербургского сегодня радио. Для меня это особая действительно честь еще и потому, что я сам, несмотря на то, что уже почти четверть века проживаю за пределами России, мой родной город был и остается Петербург, Ленинград, если говорить на народном языке, Питер.
Большое спасибо. Мы рады приветствовать вас, глубоко уважаемый Гахам Гершом Кипресчи, в студии Петербургского радио. Но при этом я сразу должен повиниться, что, конечно, далеко не все наши радиослушатели обладают полноценной информацией о караимах. Более того, сознаюсь вам, что впервые о караимах я услышал из уст некогда знаменитого филолога-классика, профессора Аристида Ивановича Даватура, который упомянул как-то мимоходом о том, что известный переводчик Тацита на русский язык Ананий Самуилович Бобович всегда обижался, когда его принимали за иудея. Конечно, поскольку он был Самуилович, то коллегам-филологам казалось, что он обязательно должен быть иудеем. А между тем Бобович был караимом, и ему было обидно, что его причисляют к иудеям. Затем прошли годы, и в ту пору, когда я имел счастье заниматься с Клавдией Борисовной Старковой, читать Библию на языке оригинала, Клавдия Борисовна мне объяснила, что наименование караимов происходит от глагола «кара» – «звать», «читать». И, собственно, Библия по-древнееврейски «микра» – «чтение», «зов». И от того же корня происходит и слово «Коран», потому что в известной суре «Сгусток» первое, что слышит пророк, это слова «Икра бисмирабика лази халака». «Халакаль инсана мин алакн». «Икра» – это, соответственно, повелительное наклонение. «Читай» или «проповедуй во имя Господа твоего, который сотворил человека из сгустка». Таким образом, и Коран, и Библия, Микра – и караимы восходят к одному корню. И тем не менее, даже после того, как я постиг эту великую истину из уст Клавдии Борисовны Старковой, я до сих пор не могу похвастаться глубокими знаниями этой проблематики. Потом, уже когда волею судеб я стал наследником библиотеки Клавдии Борисовны Старковой, мне в руки попал караимско-русский словарь и грамматика караимского языка. Но я, раскрыв их, понимал, что речь идет о тюркском языке. И для большинства наших радиослушателей караимы – это потомки хазар. Ну, о хазарах у нас обычно знают одно, как ныне взбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам.
Грянет грозное буря.
ведь, несмотря на то, что песня о вещем Олеге была до революционной России положена на музыку проворную, отношение к караимам было достаточно позитивным в Российской империи, значительно более позитивным, чем к тем, кто исповедовал талмудический иудаизм. И обо всем этом мне бы, конечно, сегодня с вами хотелось бы поговорить, чтобы восполнить существенный пробел в нашем историческом образовании. Здесь, я думаю, и члены Петербургского исторического клуба, и слушатели до сегодняшнего дня получали исключительно мало информации.
Да, спасибо за ваш вопрос. Вы действительно абсолютно правильно отметили тот факт, что о караимах известно чрезвычайно мало. И это несмотря на то, что сегодня мы находимся на улице Итальянской. Если мы пересечем Невский проспект и попадем в здание бывшей императорской, затем бывшей публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, ныне Российской национальной библиотеки, в этой библиотеке находится одно из крупнейших в мире собраний, в котором содержатся тысячи караимских рукописей. И тем не менее, несмотря на то, что Петербург, Россия, действительно владеет одним из самых крупных в мире собраний рукописей, связанных с караимами и написанных караимами, тем не менее в России, да и в других странах, в современной науке не утихают до сих пор споры о том, что такое караимы.
Гахам Гершом Кипресчи, вы сейчас упомянули об уникальном собрании, хранящемся в Российской национальной библиотеке. Как я понимаю, речь идет о рукописном собрании Ферковича.
Да, безусловно, в Российской национальной библиотеке хранятся так называемые два собрания рукописных, оба которые принадлежат Аврааму Самуиловичу Ферковичу, точнее, они были собраны им в его неутомимых поездках по Крыму, Кавказу и Ближнему Востоку.
Кстати сказать, на прошлой неделе в числе других историков в этой студии был генеральный директор Российской национальной библиотеки, кандидат исторических наук Антон Владимирович Лихоманов. И ему на сегодняшний день и его коллективу доверено хранить уникальное собрание Ферковича.
И тут история действительно нас отсылает к концу XVIII века, когда в результате военных действий Крым становится частью Российской империи. Мы также можем упомянуть о Польше, которая становится частью Российской империи. И вдруг российские власти, власти империи сталкиваются с совершенно непонятным то ли народом, то ли сектой, то ли, говоря сегодняшним языком, этноконфессиональной общностью или этнорелигиозной группой, которые называли себя караимы. Причем караимы жили как в Литве и на территории современной Польши, и на территории современной Литвы, так и в Крыму. И российские власти поначалу, поскольку в Российской империи религия, в частности православная вера, играла огромную роль, взаимоотношения между императорским двором и Российской православной церковью были достаточно тесные, и, наверное, вы меня поправите, если я в чем-то ошибаюсь, так или иначе император-самодержец всероссийский рассматривался как первосвященник Российской Православной Церкви.
Сути дела, конечно, церковная реформа Петра Великого поставила церковь в положение подчиненное императорской власти, патриаршество было упразднено, и государь-император через священный синод мог управлять церковными делами.
Именно поэтому вопрос, который представляется нам сегодня несколько странным, а какое, собственно, имеет значение, кем были караимы на территории, попавшей в состав Российской империи, то есть территория Польши, Литвы и территория Крыма, разве это имело какое-то значение? В то время это имело большое значение, потому что российские власти пытались понять, что же это за такие люди, караимы непонятные. И по этому поводу изначально это был не совсем ясный вопрос, но приблизительно к середине XIX века губернатор, светлейший князь Михаил Воронцов обращается к караимам с несколькими вопросами, а именно, кто такие караимы, откуда они пришли на территорию Российской империи, каким образом караимы появились в Крыму, в Литве, кто они такие и с кем они связаны, какая их религия и являются ли они иудеями или нет. Еще раз повторю, сегодня в современном постмодернистском мире, пожалуй, эти вопросы не имеют такого большого значения. Тогда эти вопросы в силу исторического развития и особого исторического пути России значение имели. И вот караимская община поручает тогда еще молодому относительно Аврааму Самуиловичу Ферковичу, сыну Мельника, человеку, который, как бы сегодня сказали на английском языке, self-made man, то есть человек, который сделал сам себя, отправиться в далекие путешествия и найти действительно некие исторические документы, надгробия, какие-то свидетельства того, кто такие караимы и каким образом они появились на территории Российской империи. Вопрос этот был не праздный. Вопрос этот был связан с тем, что, как известно, официальная доктрина Русской Православной Церкви в то время была в том, что иудеи, талмудические иудеи, воспринимались как достаточно враждебная с точки зрения религиозной группа, враждебная православию. Или, по крайней мере, то, что это были связаны с событиями в Палестине, с распятием Христа, и действительно власти пытались понять, караимы являются ли иудеями.
И если же власти императорской России убеждались в том, что караимы иудеями не являются, то с них естественным образом снималась ответственность за распятие Христа.
На самом деле, если мы обратимся сегодня к этому вопросу, то даже сегодня, более полутора веков спустя, на этот вопрос однозначного ответа нет. И этот вопрос, к сожалению, казалось бы, мы говорим о караимах. Караимы во всем мире, по самым оптимистическим подсчетам, караимов насчитывается 40-50 тысяч человек, из которых 90% из Каира, из Египта, где они жили последние тысячи лет. То есть мы говорим о 35 тысячах караимах. Дело в том, что они сегодня проживают с 60-х годов в государстве Израиль. В Израиле не ведется подсчет караимов в качестве отдельной некой конфессии. Поэтому вопрос заключается в том, как считать, если, допустим, смешанный брак между иудеем и караимом в Израиле, ребенок, рождающийся в этом браке, является караимом или является иудеем. То есть этот вопрос до сих пор даже в государстве Израиль не решен. И то, что я хотел сказать, что караимы Израиля считают себя иудеями, и они очень обижаются, когда их называют не иудеями, они всячески, бия себя в грудь, говорят, что они-то вот истинные иудеи и есть, которые исповедуют Ветхий Завет и не приняли Талмуда. А в то время как те несколько сот, ну, до тысячи, пожалуй, точные цифры тоже неизвестны, караимы на территории бывших стран Варшавского договора, то есть Польша, Литва, Россия и Украина, говорят о том, что они тюрки. Поэтому это интересный такой момент, далеко не простой и неоднозначный. И если мы еще видим, что до 1928 года, вот нам надо запомнить с исторической точки зрения эту дату, караимы всего мира считали себя единой духовной общиной. Тут уместно применить, мы уже говорили о связи древнееврейского языка с арабским языком, то есть это все, естественно, семитские языки. Мы говорили о слове караимы, микра для обозначения Библии, Ветхого Завета и для обозначения Корана. Точно так же караимы до 1928 года считали себя единой уммой.
Единой общиной.
Единой общиной. И дело в том, что слово «умма» встречается как в арабском языке, так и в древнееврейском языке и обозначает примерно то же самое. Некий народ, община, может быть, народность. Это некая общность людей, которые что-то связывают друг с другом. К сожалению, трагические события 20 века и даже еще, если мы посмотрим век 19, рост национальных и националистических настроений, когда религия начинает играть все меньшую и меньшую роль в жизни людей. Ну, мы сейчас не будем говорить почему, но известно, что так или иначе, так называемое новое время со времен Спинозы, которого западные историки считают началом нового времени, постепенного отказа от религии, который приводит в 1789 году к Великой Французской революции. Вот мы как аж далеко забрались. При этом теряется слепая вера, некритическое восприятие священных писаний, и более уже, если мы говорим о росте национализма, в том числе и романтического национализма, национализма романтиков, начинаются поиски неких национальных этнических корней. Вот в частности, до 1917 года в России этническое происхождение людей, в принципе, в минимальной мере интересовало людей. Люди делились на конфессии, поэтому караимы – это была конфессия. Но в 1917 году, как мы знаем, происходит то, что одни называют Великой Октябрьской социалистической революцией, другие называют большевистским переворотом. Происходит довольно большое переселение караимов с территории Российской империи на территорию Западной Европы, оттуда частично в США. Но в середине 20 века было 250 караимов российского происхождения в Париже, и в 1944 году до 1000 караимов на территории Вены, на территории Австрии. И получается, что мы также должны посмотреть, что другая половина караимов жила на территории Османской империи, это Египет, это то, что называется сегодня Палестина, Святая Земля, Израиль, эти земли, Дамаск, это все находилось под властью Османской империи, и распад Османской империи, распад Австро-Венгрии, распад Германской империи, распад Российской империи, уместно вспомнить выражение из классика, все смешалось в доме Облонских. Но все смешалось, конечно, в том смысле, что вот эта некая единая община, ощущающая себя единым организмом...
Она, как я понимаю, таковым организмом себя перестала ощущать. В отличие от курдов.
Посмотрите, с курдами, предположим, этого не произошло. Курды сегодня разделены между 4 или, может быть, даже 5 государствами, я имею в виду, в районе Ближнего Востока. Но курды до сих пор себя осознают единой общиной. Они сохранили один и тот же язык, они сохранили одну и ту же религию – ислам. И поэтому курды, разделенные государственными границами, не испытывают проблемы в общениях, и вопрос о самоидентификации у них достаточно четко решен. С караимами произошла иная история. Караимы, которые попали на территорию Западной Европы, в массе своей приняли православие, это очень интересно, что в свое время им дополнительно помогло не попасть в жернова Холокоста, потому что караимы были спасены, в том числе и потому, что за них вступилась Русская Православная Церковь за рубежом, которая говорила, что к иудеям они отношения не имеют.
Ну а принадлежность к иудаизму, как все понимают, в те годы означала в лучшем случае заключение в гетто или концентрационный лагерь, а в худшем случае просто физическое уничтожение, потому что, как пелось в немецкой песне «Deutschland erwache aus deinem bösen Traum, gib fremden Juden in deinem Reich nicht Raum».
Вместе с тем, караимы Османской империи, особенно если мы говорим о Стамбуле и Каире, в значительной степени сближались с иудеями, они жили всегда с ними в одном квартале, поэтому для того, чтобы понять эти разные тенденции, конечно, нужно глубже углубиться в караимскую историю.
Разрешите, я задам вам такой вопрос. Конечно, большинство людей, хотя бы немного наслышанных о караимах, знают, что караимы почитают Библию, но отрицают талмудический иудаизм.
Да.
И вот здесь возникает такой интересный вопрос. Конечно, далеко не все обитатели древнего Израиля приняли Талмуд, который регламентировал жизнь правоверного иудея до мелочей. Но почему тогда все-таки язык караимов – это тюркский язык? И, соответственно, существует точка зрения, что они потомки тех, кто составлял основную массу населения хазарского каганата, то есть некого тюркоязычного государства, элита которого, выбирая монотеистическую религию, склонилась в пользу иудаизма. Точно так же, как когда-то наш князь Владимир «Красное солнышко» раздумывал над тем, какую монотеистическую религию ему избрать, и сделал выбор в пользу православия. Так вот, хазарская элита сделала свой выбор в пользу иудаизма. Но ведь, наверное, хазарская элита делала выбор в пользу талмудического иудаизма.
Да, вот очень интересный вы задали вопрос. И на самом деле именно В 1928 году, вот эта вот дата, о которой я говорю, последний духовный глава караимов Крыма, и потом он был духовным главой также караимов Литвы и Польши, небезызвестный востоковед, точнее, очень известный востоковед Сергей Маркович Апшал, который в свое время до этого был гахамом, духовным главой караимов фактически Восточной Европы, написал статью, точнее, это, в общем, ну, что-то среднее между эссе, небольшой книгой, ну, как бы сегодня сказали, текст, который называется «Крымские караимы-тюрки». И этот текст был опубликован в Стамбуле, куда сам тогда еще Сырая, не Сергей Маркович, а Сырая Шапшал эмигрировал, бежав от советской власти. И именно в Стамбуле Шапшал сблизился с движением младотюрков. И фактически, это не моя теория, это мнение профессора Дана Шапира, что фактически Сырая Шапшал, ставший позднее профессором Сергеем Марковичем Шапшалом, вернувшись на территорию Советского Союза после эмиграции в Турции, он фактически является создателем теории пантюркизма, которая была в начале 20 века. Почему? Потому что именно в этой книге впервые, мы уже говорили о романтическом национализме, впервые Шапшал выдвигает теорию о некой связи тюрок, всемирной связи, то есть идею пантюркизма, которая была подхвачена вот этим движением младотюрок без связи с религией. То есть впервые Шапшал отрывает караимов от их религии. И на самом деле, конечно, эти процессы начались уже в XIX веке. Вы совершенно справедливо отметили, что действительно караимы исповедовали древнебиблейскую религию. Вот эти исследования и находки Ферковича привели власти Российской империи и в том числе русские православные духовенство к идее о том, что караимы не считаются иудеями. К середине XIX века караимам было даровано статус отдельной религии. То, что мы говорили до 1917 года, никаких вопросов этнических не поднималось, и был не пункт национальности, а был пункт вероисповедания. То есть по вероисповеданию караимы назывались официально в Российской империи русские караимы ветхозаветного вероисповедания.
И разрешите, я тут напомню нашим радиослушателям, что в дореволюционном паспорте, который выдавали гражданам Российской империи, не было графы «национальность», но была графа «вероисповедание». И, соответственно, если человек был католиком, писали римско-католического, если он был православным, то православного. И, как я понимаю, та формулировка, которую вы только что озвучили, она и употреблялась в паспортных книжках дореволюционного образца.
Да, более того, предоставив караимам статус отдельной религии, российские власти запретили прозелитизм, то есть караимам было запрещено принимать к себе выходцев из других религий, в частности, выходцев из иудаизма, потому что когда власти Российской империи поняли, что караимы не являются иудеями, но исповедуют особую древнебиблейскую форму ветхозаветной религии, дофарисейскую, впервые мы упоминаем это слово фарисеи, то есть сегодня ортодоксальный иудаизм является наследником именно фарисейского иудаизма, зародившегося в Святой Земле во времена Маковейские, то есть приблизительно за 150 лет до появления Иисуса. И таким образом караимы получают к середине XIX века уже по примеру эмансипации, по примеру предоставления полных гражданских прав в Австро-Венгрии при Марии Терезии еще, это, если я не ошибаюсь, это конец XVIII века, внимательно изучив этот вопрос, российские власти предоставляют караимам статус равный с христианами и мусульманами в империи, и на караимов не распространялась так называемая черта оседлости. Именно поэтому караимы достаточно далеко продвинулись, в том числе и в общественной жизни, были известными людьми на территории России.
И, как я понимаю, тут очень важную роль сыграл уже помянутый нами Феркович.
Безусловно.
Потому что его усилия были направлены на то, чтобы, выражаясь языком того времени, снять со своего народа...
Точнее, вот как раз этноконфессиональной группы, если
да,
говорить современным языком.
Да, по-современному. Обвинение в грехе богоубийства.
Да.
И как только эта проблема была решена, уже караимы не испытывали никаких правовых ограничений, и на них не распространялась ни черта оседлости, ни другие дискриминационные меры, которые царское правительство применяло в отношении представителей талмудического иудаизма.
Именно в силу упомянутого вами фактора взаимоотношения между караимами и иудеями в Российской империи были не очень хорошими, хотя сам Авраам Фиркович общался со многими выдающимися раввинистами и исследователями иудаизма из числа иудеев, из числа евреев, тогда как в Османской империи взаимоотношения между караимами и иудеями были в основном очень хорошими. И именно поэтому вот этого противопоставления
не было.
Скажем, если вот посмотрим сегодня на вопрос самоидентификации, вот датой этого раскола мы считаем 1928 год. Что вообще такое происходило, в принципе, в истории? То есть разные конфессии, например, единая когда-то ассирийская церковь, ведь тоже разделилась. Сегодняшняя ассирийская церковь имеет двух патриархов, две церкви, плюс вот та церковь халдейская, так называемая, которая связана с Римом. У караимов это произошло не столько по религиозному признаку это разделение, сколько вдоль этнических линий. Как мы уже говорили, караимы Османской империи считали себя близкими к иудеям. Караимы Российской империи пытались максимально удалиться от иудеев, и чтобы они никак не были даже вообще рядом помянуты. Это были усилия Фирковича. Тем не менее, даже среди историков бытует неправильное, ошибочное мнение о том, что Авраам Фиркович выдвинул хазарскую теорию. Вот вы спрашивали о хазарском каганате. Неправильное мнение среди историков о том, что Авраам Фиркович был автором хазарской теории происхождения караимов Восточной Европы, потому что про караимов Ближнего Востока, в общем, было достаточно понятно, что они либо каким-то образом связаны с иудеями, либо они связаны с какими-то другими
этносами тюркского происхождения.
Может быть, это были в том числе и прозелиты. Ну, допустим, вот в Марокко наверняка мы знаем, что исследования ДНК показывают, что иудеи и берберы, то есть мусульмане и берберы-иудеи, они имеют одинаковое ДНК, то есть это одни и те же племена, часть из которых исповедовала иудаизм, часть исповедовала ислам. Что касается караимов Ближнего Востока, значит, часть из них была прозелитами. Есть теория, например, что караимы Каира — это арабы, принявшие караимизм. Есть и такая теория. Что касается караимов, вот самые жаркие дебаты идут именно о караимах Восточной Европы. Сараяш Абшал выдвигает теорию с легкой руки в свое время академика Григорьева, еще в царское время, дореволюционного, о том, что караимы являются потомками хазар. Но дело в том, что как раз Авраам Фиркович выдвигал совершенно иную теорию. Авраам Фиркович на основании данных, которые он приводит в своей книге «Авнези Корон», которые, наверное, можно перевести как «камни памяти» или «памятные камни», показывает, что караимы Восточной Европы, их первое захоронение это в Чуфут-Кале, недалеко от Бахчисарая. И действительно, первая дата, которая там прочитывается, это 6-й год христианской эры. По поводу этих нескольких памятников, собственно, вот весь сыр-бор и разгорелся. Фирковича обвинили, мы сейчас не будем углубляться, почему, но достаточно сказать, что было два человека, которые сыграли ключевую роль в возвеличивании и, наоборот, в унижении Фирковича уже после его смерти. Это был Абрам Гаркави, правоверный иудей, который занимался привезенными рукописями, и это был профессор Даниэль Хвольсен, который был тоже из иудеев, но он принял православие, говоря, что он предпочитает быть профессором Петербургского университета, чем меламедом в Хедере, в местечке, в черте оседлости.
И разрешите я здесь кое-что напомню нашим радиослушателям, которые, быть может, вспомнят имя Даниила Абрамовича Хвольсена, поскольку оно упоминалось в нашем радиосериале, рассказывавшем о деятельности Клавдии Борисовны Старковой, замечательного русского ученого, посвятившего свою жизнь изучению еврейских древностей и, в первую очередь, рукописей кумранской общины. И как раз Даниил Абрамович Хвольсен был учителем величайшего из наших семитологов Павла Константиновича Каковцева, который знал все семитские языки. Соответственно, учеником Павла Константиновича Каковцева был Андрей Яковлевич Борисов, учитель Клавдии Борисовны Старковой. Вот небольшой экскурс, который напомнит нашим радиослушателям содержание предыдущих бесед в Петербургском историческом клубе.
Говоря о Аврааме Ферковиче, вот этом собирателе рукописей, его заслуга не только в том, что он нашел и привез в Петербург около 17 тысяч, даже вот точное число варьируется, одни говорят 15, другие говорят 16, третьи говорят 17 тысяч. Вопрос в том, что считать рукопись, скажем, считать ли два малюсеньких отрывочка одной рукописи в качестве одной рукописи.
Или считать все-таки двумя.
Поэтому 15-17 тысяч фрагментов. Но следует сказать, что Авраам Феркович собирал в Крыму, на Кавказе и на Ближнем Востоке как иудейские, так и самаритянские и караимские рукописи, и, в общем, все, что попадало ему в руки. И следует еще также добавить, что невозможно, говоря, особенно на русском языке для русскоязычных слушателей, о личности Авраама Самуиловича Ферковича, не вспомнить историка Всеволода Вихновича, автора книги о Аврааме Ферковиче. Это петербургский историк Вихнович, который написал очень интересную книгу о
караиме Аврааме Ферковиче.
Да.
И разрешите, я проинформирую вас о том, что с Всеволодом Львовичем Вихновичем в этой же студии мы как раз и работали над сериалом, посвященным Клавдии Борисовне Старковой, потому что ему принадлежит заслуга издания ее воспоминаний, а воспоминания эти были не написаны Клавдией Борисовной, а надиктованы на бытовой магнитофон, который к ней в квартиру на Торжковской улице приносил Всеволод Львович. Так что, конечно, Всеволод Львович сделал очень важное дело. Он совершил воистину добродетельный поступок, сохранив голос величайшего из русских гебраистов советского периода для будущих поколений. А Клавдия Борисовна Старкова была, конечно, человеком уникальных способностей. Я имел счастье учиться у Клавдии Борисовны Старковой, уже будучи докторантом Института философии Российской академии наук. Это было в начале 90-х годов, когда моей благодетельнице исполнилось уже 80 лет, и она почти утратила зрение. И представьте, какой феноменальной памятью нужно обладать, чтобы на протяжении 3 лет диктовать фундаментальный курс грамматики и читать Библию с многогрешным и малоспособным Андреем Леонидовичем, не имея возможности подглядеть в издание Масоретского текста. То есть и всю грамматику до последних лет своей жизни она держала в голове. И можно сказать, что она помнила текст книг Ветхого Завета. Если не полностью наизусть, то, по крайней мере, неумелое чтение позволяло ей эту неумелость поправить по памяти. Вот о такой выдающейся женщине мы в этой студии с Всеволодом Львовичем Вихновичем рассказывали слушателям Петербургского исторического клуба.
Видите, Петербург такой вот уникальный на самом деле город. В отличие от Москвы, я сейчас объясню, пусть москвичи не обижаются, я имею в виду несколько такой момент. Петербург — это город, в котором всегда все каким-то вот невероятным образом друг с другом связаны. Потому что, вот видите, я упомянул Ферковича, тут же появилось имя Вихновича, Вихнович Старкова. И на самом деле все очень связано. Мы уже говорили о Гаркаве и Хвольсоне, которые работали также над рукописями Ферковича. И на самом деле все эти имена невероятным образом связаны друг с другом. Профессор Менахем бен Сасон, ныне президент Еврейского университета в Иерусалиме, один из крупнейших мировых ученых, высказался сколько-то лет уже назад, сказал, что и до сих пор Петербургская школа востоковедения является одной, пожалуй, из лучших в мире. И вот эти традиции, которые были заложены действительно в городе на Неве, именно все, что касается изучения востоковедения и особенно более близкую ко мне область изучения Ближнего Востока, здесь все началось, то есть Петербург — это город, где был первый перевод Корана, сделан на русский язык. Петербург — это город, в который Авраам Феркович привез самую древнюю сохранившуюся рукопись Ветхого Завета, вот как раз из караимской кинасы Каира, это стоит на Колофоне, и в частности вот называется «Кодекс Петрополитанус Ленинграденсис», это на по латыни, и значит он до сих пор называется в мировой науке «Ленинградский кодекс» или «Петербургский кодекс». Это самая древняя рукопись полная масоретского текста. 1010 год, 1011 год. Нельзя не упомянуть, конечно, замечательных людей, которые работают сегодня в отделе рукописей. Российской национальной библиотеки, и заведующую отделом, и всех работников отдела. Это люди, которые всегда помогают ученым с мировым именем, которые сюда приезжают, и без них вот эти вот вроде бы скромные труженики, но... Я не побоюсь этого слова, это действительно подвижники. Мы знаем, что вот, мы знаем, что на самом деле, к великому сожалению, столь интеллектуальный и важный труд, как историков, библиографов, он оплачивается, к сожалению, не на уровне. И если кто-то слышит нас сегодня, вот, так сказать, власть имущие и люди, которые распоряжаются финансами, если есть какая-то возможность помочь этому уникальному собранию Авраама Ферковича, одному из самых крупных в мире собраний по иудаике, гебраике, библеистике, и помочь просто финансово и отделу рукописи. Вот это то, что должно быть, конечно, услышано, и мы надеемся... Почему вот так коллекция Ферковича важна? Не только потому, что хранится там вот фактически оригинал Ветхого Завета, по которому печатаются все сегодня издания Ветхого Завета в мире.
В том числе и Штутгартская знаменитая Библия.
Да, безусловно, все. Там хранятся совершенно невероятные документы, но более того, все мировые ученые сегодня фактически делают свою карьеру, просто вот берут и публикуют малюсенькие, в том числе ваш покорный слуга, там вот что касается докторской диссертации, ты просто берешь небольшой отрывочек, ты его из этих вот 17 тысяч рукописей коллекции Ферковича, хранящиеся здесь на площади Островского, ты берешь небольшой отрывочек, ты его анализируешь, занимает это несколько лет, и ты получаешь звание доктора наук. А там 17 тысяч рукописей. То есть еще мы можем сказать, что десятки поколений ученых, до сих пор ведь не сделан полный каталог, вот электронный, скажем, да, то есть это все до сих пор там рукописно, есть рукописный каталог. Это совершенно подвижники, вот я еще раз подчеркну, которые работают там, и хочется, чтобы их труд, конечно, бы получил просто вообще вот должное отношение к себе. И там хранится, там до сих пор хранятся, в общем, тексты, которые практически еще не изучены. Мы надеемся, что следующее поколение ученых сумеет довести работу Старковой и Гаркави, и Хвольсона, и нынешних работников до конца, и собрание Ферковича будет должным образом изучено.
Вы упомянули, конечно, о тех непростых условиях, в которых работают наши библиотечные работники, но, быть может, отчасти какое-то негативное отношение к их труду возникло после скандального похищения древнееврейских рукописей из
этой же коллекции.
Из этой же коллекции, к которому был причастен бывший хранитель, доктор филологических наук Лебедев.
Ну, насколько мы тут, знаете, как говорится, я уже вот столько лет живу на Западе, есть презумпция невиновности, вот, наверное, если бы был бы суд, то можно было бы сказать, вот, это такой-то человек. Наверное, я уже слишком много лет живу в Голландии, чтобы так говорить, как бы, то есть до тех пор, пока вина человека не доказана, наверное... Трудно говорить о том, кто конкретно что сделал и кто что украл. По счастью, скажем так, вот самое главное, что почти все или большинство рукописей, которые действительно были похищены, они все-таки возвращены.
Возвращены?
Возвращены,
да.
Да, да. Вот. И следует сказать, что, конечно, Авраам Феркович мог... Эти рукописи. Дело в том, что за них, конечно, была заплачена баснословная по тем временам сумма. Я не очень люблю называть цифры, если я их не помню, но, по-моему, там что-то речь шла о 125 тысячах рублей серебром или золотом, уж, простите, не помню. Ну, я при этом не присутствовал 150 лет назад. Я хочу сказать, что, с другой стороны, Авраам Феркович умер-то, в общем, в нищете, потому что вот он получал эти деньги, и все, что он получал и продавал, он тут же вкладывал в новые экспедиции, в новые исследования. Он действительно был охотник за рукописями. И, к великому сожалению, вот уже упомянутая борьба, которая, к сожалению, велась, понимаете, и Всеволод Вихнович пишет, в своей книге об этом, что имя Ферковича стало фактически, ну, он получил достаточно негативные, как бы сегодня сказали, publicity, да, то есть он получил достаточно много...
И вы сказали, что его оппонентами, упорными оппонентами были...
Вольсон его защищал, а Гаркави, который не отошел с позиции ортодоксального иудейства, ведь подумайте, что получилось. Это, в принципе, то, что иудеи до сих пор не могут простить караимам, особенно как бы вот на территории Российской империи. С точки зрения иудеев, караимы являются как бы иудейской сектой, да, которая вот, мол, хорошо устроились, что вы были избавлены в царское время от всех вот этих вот, от черты оседлости, от всех тех ограничений, которые были наложены на иудеев. И тут я выскажу такую вот мысль, которую, если я высказываю в Израиле, скажем, я владею, естественно, языком иврит, в том числе разговорным израильским ивритом, но когда я поднимаю эту тему, тема эта в Израиле достаточно животрепещущая, вопрос антисемитизма, в частности, вот и в Российской империи, все, что связано с погромами и так далее. Я смею утверждать, что в царской России, в отличие от Советского Союза, не было никакого расового или этнического антисемитизма. То, что мы называем сегодня антисемитизмом, который существовал действительно объективно, вот черта оседлости, на территории Российской империи, он носил исключительно религиозно-конфессиональный характер. Любой человек, любой иудей, который крестился, ну, то, что мы называем, принимал православие, в том числе вот профессор Хвольсон, в том числе братья Рубинштейн, то есть основатели Московской и Петербургской консерватории, на них не распространялось никакое антисемитское законодательство. Более того, в 1843 году журнал Министерства внутренних дел публикует статью «Откуда пришли караимы в России», и там официально ни о каких хазарах тогда еще не говорили. Как мы упомянули, хазарская теория родилась у академика Григорьева и была развита в 1928 году Раем Шапшалом, духовным бывшим главой караимов, ставшим советским профессором. Он отрекся от гахамства в советское время. И на самом деле официальная точка зрения российских властей на караимов была о том, что это некая особая ветвь сынов Израиля, которая попала на территорию, вот, значит, причем там описывается маршрут, подтвержденный документами Ферковича, где говорится о том, что караимы попали, мы ведем речь о двух документах, вокруг которого сегодня до сих пор звенят буквально клинки, ломаются копья, это так называемая Дербентская Тора, Дербентская надпись и Маджалийский документ. Я вам хочу сказать, что несколько профессоров, которые занимаются этим вопросом, буквально, если выражаться языком православия, анамифизируют друг друга, то есть подвергают анафеме. Особенно разгорелся уже, в общем, выходящий за пределы академический спор между профессором Даном Шапиро, выходцем из Советского Союза, который сегодня профессор в университете Бар-Илан в Израиле, и профессором Тапани Харвиайненом из Хельсинкского университета. Вот один говорит, что это подлинный документ, другой говорит, что это фальшивка. На самом деле, значит, из 17, для того, чтобы было понятно, из 17 тысяч, условно говоря, мы называем 17 тысяч рукописей коллекции Ферковича, большинство документов, 99,99, признается даже таким оппонентам, в общем, вот этого Дербентского документа и Маджалийского документа, о которых я сейчас в нескольких словах расскажу, даже профессор Шапиро говорит о том, что почти 100% всей коллекции Ферковича — это абсолютно правильные документы. Ферковича обвиняют исключительно в том, что он удревнял некоторые даты для того, чтобы как бы показать, что караимы появились на территории нынешней, как бы в его время нынешней Российской империи раньше.
До Рождества Христова. До Рождества и, соответственно, Христова. Они
не повинны в распятии. Но дело в том, что, понимаете, вот до сих пор, когда я говорю как бы с противниками, ну, я все-таки считаю себя, кроме того, что духовное лицо, я считаю себя исследователем. Вот Феркович называл себя на иврите «хокер кадмониот», как бы исследователь древности. Я себя тоже считаю исследователем древности, правда, в отличие от Ферковича, не занимался докторской диссертацией, я, значит, пошел вот по этому пути чисто университетскому. И, в общем, я считаю, что вполне можно вот одной ногой стоять в науке, в востоковедении, а другой ногой стоять в религии. В общем, такие примеры вполне, если мы обращаемся к католикам, да и к православным, есть такие примеры, и одно не обязательно, непременно должно противоречить друг другу. Маджалийский документ и Дербентская надпись повествуют о том, что караимы, которые попали на территорию современной вот, Восточной Европы, то есть что крымские караимы, это потомки 10 колен Израиля. Вот именно об этом ведет речь. Я думаю, что если меня сейчас кто-то слышит, например, на уважаемый Шимон Якерсон, еще некоторые работники, они, наверное, скажут, да нет, это все фальшивка. Но когда говоришь о том, что фальшивка, понимаете, сегодня есть методы анализа, которые можно, в общем, рукописи подвергаются анализу, есть почерковедение, есть и так далее. Никто не представил доказательства, что это фальшивки. Ни по поводу памятников в Чуфут-Кале, ни по поводу, говорят, что это фальшивки, но мы на самом деле речь ведем всего там о нескольких надгробиях и о нескольких надписях. Дело в том, что Фиркович, как бы вот те документы, которые он предоставил российским властям, российскому правительству, говорили о том, что караимы являются потомками, как бы вот происходят из колена, всего было 12 колен Израиля, из колена Иосифа, плюс там были когены и левиты, то есть потомки Моисея и Аарона, левиты, левитические священники. И вот группа левитических священников, и действительно первые захоронения в Крыму, мы везде там видим, что это леви и когены. То есть это уже говорит о том, что это не хазары, а это семиты, потомки Моисея, Аарона и дом Иосифа, что они попали на территорию сначала, значит, они были уведены в Ассирию, мы говорим о 722 году приблизительно до христианской эры, они были уведены в Ассирию, это известный эпизод, встречающийся в Библии, увод сынов Израиля из Северного царства, из Самарии на территорию Ассирии. Из Ассирии они попали на территорию Персии и Северной Персии, то есть так или иначе это Азербайджан, откуда дальше они расселились, значит, в Крым, Кавказ и Среднюю Азию. Именно на основании, в том числе и этого, Авраам Фиркович утверждал, что так называемые таты, вот это как бы отдельно, это не предмет нашего сегодняшнего разговора, но так называемые таты с караимами имеют общее происхождение. Поэтому, ну, в том числе там вот и огромное количество персидских слов в современном, как бы вот в караимском языке, не то он, конечно, тюркский в своей основе, тогда как, если мы говорим о караимах Каира, они говорили по-арабски, караимы Стамбула говорили на особом, очень интересном и практически неизученном, я этими текстами занимался, османском диалекте, это тоже отдельный вообще вот такой вот разговор. Следует упомянуть, коли мы уже говорили тут о Клавдии Борисовне Старковой, которая перевела дамасские документы, некоторые документы Мертвого моря. Сегодня все больше и больше ученых, я называю конкретные имена, это доктор Нафтали Видер, это доктор Йорам Эрдер. Они опубликовали несколько книг, где наблюдается, где они исследуют вопрос о связи караимов с кумранитами. Кумран — это вот рукописи Мертвого моря, найденные в 1947 году на территории Святой Земли, которые тоже, в общем-то, показывают общность происхождения иудаизма и христианства, единые истоки. По утверждению Нафтали Видера и по утверждению доктора Йорама Эрдера впервые встречается слово «караимы», как позванные Богом или взывающие к Богу, можно по-разному перевести, потому что там нет гласовок. Впервые слово «караимы» в идеологическом смысле, как противники фарисеев, упоминаются именно в дамасском документе. К сожалению, в русском языке, в переводе Клавдии Борисовны Старковой, это не отражено, потому что тогда еще не было, тогда эта теория не получила такого большого развития. Там переведено это.
Но, тем не менее, как, может быть, и худший из учеников Клавдии Борисовны, но все-таки человек, весьма почитающий эту великую русскую женщину, я хочу сказать, что по самому контексту исследований Клавдии Борисовны Старковой понятно, что кумранская община исповедовала не талмудический иудаизм.
Безусловно, кумранская община была противницей фарисеев, и это вот фарисеи, это как бы сегодняшний ортодоксальный иудаизм, и противниками саддукеев, хотя по одной из теорий, собственно, вот кумраниты, ушедшие из Иерусалима, оставившие Иерусалимский храм, раздираемые противоречиями между двумя жреческими кланами саддукеев и фарисеев, кумраниты отделяются, уходят на берега Мертвого моря, поселяются в пещерах Кумрана, и там дальше еще, опять же, вот точно так же, есть, собственно, вот две темы с тем, что связано с библеистикой, и с тем, что связано с историей Израиля и с историей тюрков. Это вот, конечно, момент, связанный с кумранской общиной, и момент, связанный с караимами. Вполне возможно, что именно потому, что караимы каким-то образом связаны с Кумраном, есть разные теории на этот счет. Это, знаете, вот, в общем, вопрос с Кумраном и вопрос с караимами — это как два сообщающихся сосуда. То есть вот это самые большие и самые загадочные. Ну, есть еще и третий вопрос, который опять же связан с этими двумя предыдущими, значит, Кумран и караимы. Это вопрос о 10 так называемых пропавших коленах Израиля. Вот являются ли караимы связаны с ним? Те документы, которые мы видели, которые сохранятся здесь в коллекции Фирковича, говорят, безусловно, о том, что часть караимов жила на территории, то, что мы называем хазарский каганат, хотя мы не знаем даже собственно, вот где-то он в районе там Каспийского моря находился, но границы сегодня мы не можем обозначить его. Факт заключается в том, что, по всей видимости, какая-то часть хазар исповедовала иудаизм, действительно приняла иудаизм, а какая-то часть исповедовала караимизм. Ну, тут я не буду заниматься спекуляциями, поскольку это все... На самом деле, все вопросы, которые мы обсуждаем сегодня, мы можем их лишь обозначить, но, видимо, для настоящих историков, для исследователей древности, вот мне очень приятно в вашем лице встретить тоже исследователя древности, вы не боитесь задаваться вопросами, и мы не должны бояться того, что есть у нас больше вопросов, чем ответов. Но главное этим заниматься и это изучать.
Да. Ну и я хочу вас сердечно поблагодарить за то, что вы, конечно, сегодня сказали для меня очень важную и очень любопытную вещь о том, что термин «караимы» впервые появляется в дамасском документе. И, конечно, вернувшись домой, я первым делом возьму перевод Клавдии Борисовны и совершенно по-иному уже постараюсь перечитать этот текст.
Да, и это, в общем, еще, конечно, буквально последних хотелось бы сказать, что вот мы, караимы, живущие в Западной Европе, мы не противопоставляем, мы не занимаемся как бы... Значит, вот израильские караимы, они считают себя иудеями, караимы Восточной Европы считают себя тюрками. Мы как бы... возвратили древнее и исходное название караимов на караимском языке, которое называется караимлер. Так вот, название караимлер, с одной стороны, мы видим в нем слово караим, это слово на древнебиблейском языке, на языке иврит, как бы читающие писание. С другой стороны, мы видим тюркское, чисто тюркское окончание множественного числа лер, которое обозначает как бы люди. Поэтому вот люди писания, это было не карайлар, а именно караимлер было исконным названием караимов, и вот именно в Западной Европе мы пытаемся соединить себе как древнебиблейское начало, так и тюркское начало, но хочу вам сказать, что заседание нашего меджлиса, или, если выражаться православными терминами, синода, которое проходит с определенной периодичностью в Вене, мы пользуемся в основном русским языком. Вот я хочу сказать, что несмотря на то, что практически из всех членов нашего меджлиса, синода, только я являюсь именно вот уроженцем России, на самом деле русский язык продолжает играть огромную роль. Вот мы проводим не на английском, а вот и мы именно все-таки вот сохраняем, в том числе и в диаспоре, русский язык, и мы надеемся, что наша связь с Россией и отдельно вот с нашим Петербургом, она с коллекцией Фирковича и с замечательными исследователями древности, вот в том числе вами, будет сохраняться, и мы будем продолжать наше общение.
Глубоко уважаемый Гахам Кершом Киприсчи, я сердечно благодарю вас за удивительно интересный рассказ, который, наверное, оставил неравнодушным и многих наших радиослушателей, потому что познание нового – это всегда волнующий момент. И, конечно, я был бы очень рад, если бы судьба послала нам возможность еще когда-нибудь встретиться в этой студии Санкт-Петербургского дома радио для того, чтобы продолжить разговор об этноконфессиональной общности, которая многие века проживала на территории российского государства, и, что мне, конечно, было приятно услышать из ваших уст, сохраняет добрую память о том, что караимы в России никогда не подвергались гонениям и пользовались такими же гражданскими правами, как и представители целого ряда других конфессий. Однако время летит неумолимо, особенно когда разговор на историческую тему столь интересен. И я с огорчением должен сказать, что отпущенное нам для разговора время подошло к концу. Поэтому я напомню нашим радиослушателям, что сегодня гостем Петербургского исторического клуба был духовный глава караимов Западной Европы Гахам Гершом Киприсчи. Ну а его собеседником был председатель Петербургского исторического клуба, руководитель Санкт-Петербургского регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований и профессор кафедры политической психологии СПбГУ Андрей Леонидович Воссоевич. Если вас взволновали проблемы, которые мы обсуждали сегодня, пишите нам по адресу 191023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!